Глава 4. За чаем. Чайная была та самая комната, из которой был выход на террасу, где я давеча встретил Гаврилу. Таинственные предвещания дяди насчет приема, меня ожидавшего, очень меня беспокоили. Молодость иногда не в меру самолюбива, а молодое самолюбие почти всегда трусливо. Вот почему мне чрезвычайно неприятно было, когда я, только что войдя в дверь и увидя за чайным столом все общество, вдруг запнулся за ковер, пошатнулся и, спасая равновесие, неожиданно вылетел на середину комнаты. Сконфузившись так, как будто я разом погубил свою карьеру, честь и доброе имя, стоял я без движения, покраснев как рак, и бессмысленно смотря на присутствовавших. Упоминаю об этом происшествии, совершенно по себе ничтожном, единственно потому, что оно имело чрезвычайное влияние на мое расположение духа почти во весь тот день, а следовательно и на отношения мои к некоторым из действующих лиц моего рассказа. Я попробовал было поклониться, не докончил, покраснел еще более, бросился к дяде и схватил его за руку. «Здравствуй, дядюшка!» — проговорил я, задыхаясь, желая сказать что-то совсем другое, гораздо остроумнее, но совсем неожиданно, сказав только «здравствуйте». «Здравствуй, здравствуй, братец!» — отвечал страдавший за меня дядя. «Ведь мы уж здоровались?» «Да не конфузься, пожалуйста», — прибавил он шепотом. «Это, брат, со всеми случается, да еще как. Бывало, хоть провалиться в ту шпору. Ну а теперь, маменька, позвольте вам рекомендовать. Вот наш молодой человек. Он немного сконфузился, но вы его верно полюбите. Племянник мой Сергей Александрович», — добавил он, обращаясь ко всем вообще. Но прежде чем буду продолжать рассказ, позвольте, любезный читатель, представить вам поименно все общество, в котором я вдруг очутился. Это даже необходимо для порядка рассказа. Вся компания состояла из нескольких дам и только двух мужчин, не считая меня и дяди. Фомы и Фомича, которого я так желал видеть и который я уже тогда же чувствовал это, был полновластным владыкою всего дома, не было. Он блистал своим отсутствием и как бы унес с собой свет из комнаты. Все были мрачны и озабочены. Этого нельзя было не заметить с первого взгляда. Как ни был я сам в ту минуту смущен и расстроен, однако я видел, что дядя, например, расстроен чуть ли не так же, как я, хотя он и употреблял все усилия, чтобы скрыть свою заботу под видимую непринужденностью. Что-то тяжелым камнем лежало у него на сердце. Один из двух мужчин, бывших в комнате, был еще очень молодой человек, лет 25, тот самый Обноскин, о котором давеча упоминал дядя, восхваляя его ум и мораль. Этот господин мне чрезвычайно не понравился. Все в нем сбивалось на какой-то шик дурного тона. Костюм его, несмотря на шик, был как-то потерт и скуден. В лице его было что-то, как будто тоже потертое. Белобрысые, тонкие, тараканьи усы и неудавшаяся клочковатая бороденка, очевидно, предназначены были предъявлять человека независимого и, может быть, вольнодумца. Он беспрестанно прищуривался, улыбался с какой-то выделанной язвительностью, кабенился на своем стуле и поминутно смотрел на меня в лорнет. Но когда я к нему поворачивался, он немедленно опускал свое стеклышко и как будто трусил.